Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Завтра праздничный день, и посвящен он многим праздникам, первый из которых воскресение Христово, и также попадает он на зачатие праведной Анны и праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Но недавно выяснилось, что этот день еще и является днем памяти одной замечательной святой, новомученицы, исповедницы матушки Хионии Архангельской. Обычно ее память ежегодная 17 октября, в день убиения ее мужа, отца Тихона, священномученика. Вот о ней хотелось бы немного рассказать, потому что даже среди великого созвездия святых новомучеников и исповедников она сияет совершенно особо, и ее слова, ее свидетельства подобно великим свидетельствам древних мучеников являются достоянием, святым достоянием нашего времени. У отца Тихона и матушки Хионии было 18 детей, 9 из которых умерли в раннем детстве, в младенчестве. И в 1937 году, когда был расстрелян отец Тихон, а, как мы знаем, семьи порой и не догадывались о конечной судьбе своих самых близких людей, родственников, когда присылали такие письма, что они заключены в лагеря на 10 лет без права переписки. Как выяснилось много позже, много позднее, это означало, что человек был расстрелян. И вот матушка Хиония осталась, она была очень больна сама, она осталась с 9 детьми, но ненадолго, потому что ее тоже очень быстро заключили в тюрьму. И вот драгоценнейшим памятником святости 20 века являются ее письма из тюрьмы. Эти письма можно читать и перечитывать. И очень бы рекомендовал в житиях святых новомучеников. Эти книги издавались многократно, как раз под 4-м по старому стилю, 17-м по новому октября. Вот в контексте жития священномученика Тихона и исповедницы Хионии Архангельских как раз эти письма можно найти и почитать самим. И там есть такой момент. За что ее осудили, то есть что ей приписали? Ну, абсолютная чушь. То есть она сказала там в контексте следствия, что Бог спас. Ну, Бог спасал, и Бог спас евреев от фараона. И это ей вменили как то, что она троцкистка. Вот, то есть абсолютная какая-то нелепость. Жена священника, какое отношение к каким-то там в среде большевиков, каким-то там течениям, никакого, конечно, не имела. И вот она об этом пишет как раз своим детям. И самое поразительное, что в этих письмах можно прочесть, это ее свидетельство. «Ни одно слово Господне, — пишет матушка Хиония, — не пройдет неисполненным. Я всегда позволяла себе там лишнее, то, без чего можно прожить, то есть имеется в виду и поесть, попить, ну вообще лишнее, все, что отягощает человека, не обязательно. А теперь здесь даже в уборную не выпускают, так что многие не выдерживают, и выйти нельзя. Вот такое терпели люди в те годы. Я всегда всех судила, продолжает она, а теперь сама под судом. Вот вдумаемся в эти слова, так сказать, вот что мы терпим, что нам дается Богом, какие испытания, какие жизненные обстоятельства, что-то такое вот поменялось. Человек сразу теряет присутствие духа, как-то так заунывал. От чего? Вот ситуация. Тюрьма, не выпускают из камеры никого сутками. Что там вообще, запах какой стоит? Что это? Это преддверие ада, кажется. Вот. И так вот эти самые известные перекрестные допросы, когда человек уже в полуобморочном состоянии, он не спал несколько ночей, а его продолжают допрашивать и так далее, и так далее. А она это воспринимала как то, что она судила, а теперь сама под судом. Так что же будет за суд? Какой будет суд? Какое будет испытание? Какие будут мытарства? Она думала о тех мытарствах, которые пройдет каждая человеческая душа. И кто скажет, что избежит? Святые только избегали. И то за величайшее, ни с чем не сравнимое смирение. Бесы вдогонку, возносящиеся к Богу душе преподобного Макария Великого, кричали: «Ты от нас освободился?» А он отвечал: «Нет, я еще от вас не освободился». Только когда в самом раю оказалась эта душа, тогда ответила: «По милости Божией освободился». Вот то есть совсем этого никому не избежать. Но никто об этом не думает. А вот она приняла, святая матушка Хиония, она приняла то, что произошло, как Божье вмешательство в ее жизнь ради спасения ее грешной души, как особую Божию милость, как и писали, порой переписывались семьи. Значит, один муж в лагере, а жена дома. Жену тоже там, значит, где-то какие-то жуткие испытания достигли. И они пишут друг другу и поздравляют друг друга, поздравляют с этими испытаниями. Радуюсь за тебя, что тебе это Господь дал потерпеть. Вот такие понятия были. Вот это христианство без обмана. Вот и наше христианство, так вот сравним. С чем мы друг друга поздравляем? Мы поздравляем с тем, что удалось избежать скорбей. А они поздравляли друг друга с тем, что скорби постигли. Потому что скорби – это в них особая Божия близость, присутствие Божие. И воспринимали вот это присутствие не как утешение какое-то такое, как не какое-то там поглаживание по головке в трудную минуту, а как совершенно такой обжигающий божественный суд. Вот они так воспринимали. И это не какое-то самоубеждение, не какая-то попытка себя загнать в какое-то правильное, строго христианское, значит, мышление такое. Нет, это состояние души. Это изнутри шло. Это подвиг жизни, реальный подвиг жизни, когда человек всю жизнь боролся со своими страстями. И он увидел, как близок Господь и как действительно реально и страшно предстоять ему. И вот эти мытарства, которые пройдет, повторимся, каждая человеческая душа, они достигали их уже здесь, на земле. И вот они принимали это как надежду, как шанс быть помилованными и через вот эту близость Божию, через эти скорби воззвать ко Господу и спросить у Него прощения. Как то, что Господь напомнил о грехах и тем самым дает надежду на освобождение от них. Вот такая жизнь. А потом она пишет своим детям, кто должен кому чем помочь. Как будто вот как на ладони все видит, что там дома происходит. После этого ее сошлют, эту матушку Хионию, ее сошлют, тоже отправят в лагерь, где она совершенно больная уже, и ее в самый такой тяжелый, строгого режима лагерь ее отправят. Удивительным образом она доживет до военных лет, и когда вернется домой, кажется, и двинуть ничем не может. Настолько была уже измождена, больна. И до последних дней будет сама полностью не только себя обслуживать, но и кому-то там носочки свяжет, кому-то что-то для кого-то сделает до последнего вздоха. Вся жизнь для других. И ничего для себя. Вот такая удивительная жизнь. И вот этот человек, ну, практически наш современник. И тем более стоит нам и нужно, и жизненно необходимо в наш расслабленный совершенно век читать и перечитывать эти жития. И вот особенно это, мне кажется, напомнить себе о том, что судим, будем под судом, что позволяем себе что-то, будет у нас хорошо, если в этой земной жизни будут такие ситуации, когда мы будем не свободны ничего вообще сделать. Так сказать, не в нашей власти будет то, что вокруг нас. Собственно, это все знают. Наступает время болезни, и вот человек полностью от себя не зависит. Чего-то хочет, но кто его спрашивает об этом? У меня был случай, когда жена литовка, католичка, позвала православного священника к своему православному, так сказать, мужу. Ну, в общем-то, она знала, что ему немного осталось, врачи уже предупредили. А он об этом и думать не думал сам. Вот, и когда увидел священника, сказал: а что позвали священника? Я умирать не собираюсь. Вот, ну, такое представление, что это только по случаю грядущей близкой смерти могут священника позвать. Невозможно было, конечно, не исповедовать, не причащать человека с таким пониманием, с таким сознанием. Проходит 2 недели, и он уже в коме. И уже ничего не может, и невозможно вообще ничего сделать. Только благословить, вот и все. А там уже тайна Божия, как он, каким он предстанет. Но факт тот, что этот путь – это путь всей земли, наш общий путь. И мы должны ясно понимать, что вот это будет. И задача в том, чтобы к этому устроить свою душу. Чтобы она что-то такое имела, чтобы это было не страшно. Потому что Бог не хочет нас загнать в какой-то страх. И чтобы человек абсолютно потерял такую жизненную энергию. Нет. Господь хочет, чтобы мы через это, через то, что нас всех коснется, чтобы мы научились самому главному. Законам жизни Царства Небесного, которые должны мы усвоить. То есть, чтобы эти законы стали для нас своими, родными. А это законы любви. Это законы смирения. И это законы благодарности. Если ты научился благодарить, сказал отец Александр Шмеман в последней своей проповеди, уже незадолго до смерти, если ты научился благодарить, ты достоин вечной жизни. Вот тебе дается время жизни для того, чтобы ты научился благодарить. Вот матушка Хиония приняла вот этот ужас, который она описывает, в письме своим детям, она приняла с благодарностью. И вот повторимся, они поздравляли друг друга с этим, святые исповедники. Так что все как бы понятно, остается только действительно этому учиться всю жизнь, чтобы жизнь стала школой благодарности, школой и отсюда через благодарность человек имел бы и терпение, и прочие-прочие добродетели, которые именно этой благодарностью Богу за то, что Он снизошел к нашей немощи, к нашей неисправленности, к нашему окаянству, что Он так близок нам, что Он не оставил, хотя мы этого вполне, эту богооставленность заслужили. Но мы научимся благодарности, тогда ничего не страшно. И только бы учиться. А как? А как учиться? Да в каждом конкретном жизненном случае. Пролетел мимо лихач, поблагодарить Бога. И не только потому, что все живы-здоровы, а что Господь вот мне напомнил о чем-то очень важном. О чем важном? О бренности этого мира. И так далее. Куда ни посмотри, везде есть повод подумать о присутствии Божьем. А если есть присутствие Божие, то как не благодарить? Как его еще встречать, пришедшего в наш мир, как не духом благодарности? Дай нам, Господи, вразуми и наставь по молитвам новомучеников. Аминь.